волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 1 сентября в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Вторжение боевиков в Дагестан 20 лет назад и начало Второй русско-чеченской войны. В Сухуми подвели предварительные итоги курортного сезона и решили, что если в самопровозглашенной республике все хорошо, то подведет погода. Швеция отправит на «Оскар» фильм «А потом мы танцевали» – картину Левана Акина, шведского режиссера грузинского происхождения. И наша традиционная воскресная рубрика «Из Чечни только хорошие новости». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время международных новостей». Соединенные Штаты нанесли накануне удар по объекту на севере Сирии, связанному, как утверждается, с террористической группировкой «Аль-Каида». Как говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил США, удар был направлен против руководства «Аль-Каиды» в Сирии, которое стоит за нападениями, ставящими под угрозу американских граждан, наших партнеров и мирных жителей. В заявлении не уточняется, был ли нанесен ракетный или бомбовый удар. Сирийский центр мониторинга прав человека, базирующийся в Британии, утверждает, что в результате удара были убиты около 40 человек, в том числе лидеры группировки, связанной с Аль-Каидой. По всей видимости, речь идет о группировке «Хайят Тахрир Аш-Шам». Она контролирует большую часть сирийской провинции Идлиб. Это единственная территория к западу от Евфрата, неподконтрольная правительству Башара Асада. Удар США был нанесен по объекту на севере Идлиба. В столице Польши, в Варшаве, в воскресенье состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом. Перед началом встречи Пенс заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Украины в вопросах безопасности и территориальной целостности, включая законное право Украины на Крым. Оба политика ранее приняли участие в мероприятиях в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые проходят в Польше. Ожидалось, что в Варшаву приедет президент США Дональд Трамп. Была запланирована его встреча с президентом Украины. Трамп, однако, отменил визит из-за приближения к побережью Флориды урагана Дориан. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился накануне в Варшаве с председателем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засим, председателем Совета безопасности и обороны Украины Александром Данилюком и руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом. Об этом сообщил Болтон в Твиттере, разместив фотографию участников встречи. «Я очень рад начать разговор с моими польскими, украинскими и белорусскими коллегами в Варшаве. Мы разделяем опасения по поводу стабильности в регионе и стремимся к укреплению суверенитета и безопасности наших стран», написал советник Дональда Трампа. Другие подробности переговоров не сообщаются. Ранее на этой неделе Болтон посетил Киев и Минск, где встретился с президентами Украины и Белоруссии. Особое внимание привлек визит высокопоставленного американского представителя в Белоруссию. Первый подобный визит за два десятилетия.
Эхо Кавказа. Новости.
В британских городах прошли акции протеста против решения премьер-министра Бориса Джонсона приостановить на 5 недель работу парламента в преддверии выхода страны из Евросоюза. Тысячи демонстрантов вышли на улицы Лондона, Манчестера, Лидса, Йорка и Белфаста, сообщает BBC. После протеста у резиденции премьер-министра и здания парламента демонстранты направились к Букингемскому дворцу. Некоторые из них выражали недовольство решением королевы дать Джонсону согласие на приостановку работы парламента. Против решения Бориса Джонсона выступили не только лейбористы, но и некоторые депутаты консервативной партии. Они не разделяют позиции своего лидера, который допускает вероятность жесткого Брекзита, то есть выхода из Евросоюза без соглашения. Критики Джонсона считают, что премьер пошел на такой шаг, чтобы не допустить дальнейших дебатов и голосования по поводу условий Брекзита. Чеченцы, проживающие в Берлине, выразили протест в связи с убийством Зелимхана Хангашвили у посольства России в Берлине. Об этом сообщает Deutsche Welle. На акции собрались десятки чеченцев, проживающих в Берлине и его окрестностях. Как заявляют в интервью Deutsche Welle, родственники Хангашвили, которые пришли на акцию, до убийства в личных разговорах Зелимхан Хангашвили беспокоился не только за себя, но и за безопасность своих родственников. По его словам, он планировал снова просить убежища в Германии. Участники акции заявили, что после убийства Хангашвили они больше не чувствуют себя в безопасности в Германии. Одной из причин этого они называют депортацию многих чеченцев в Россию. По их словам, чеченцев в России преследуют и в худшем случае их ждет смерть. Демонстранты держали в руках плакаты с именами убитых в последние годы чеченцев. 40-летний гражданин Грузии Зелимхан Хангашвили был убит в Берлине 23 августа. Его предполагаемый убийца был задержан полицией. Это 49-летний гражданин России. Немецкие СМИ сообщают, что следствие работает над версией заказного убийства. Сила урагана Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, достигла наивысшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра в эпицентре урагана достигла 260 км в час. Таковы данные американских метеорологов. В настоящее время ураган приближается к побережью Багамских островов, которого по расчетам достигнет в воскресенье. Жителям островов Абака в северной части Багам, около 400 тысяч человек, рекомендовано укрыться в убежищах или, во всяком случае, покинуть побережье. Метеорологи опасаются, что ветер и сильнейшие осадки нанесут островам большой ущерб. Это были главные международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа. Воскресная» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В российских СМИ в последнее время появляются тревожные публикации о массовой гибели пчел во многих регионах, в их числе и соседний с Абхазией Краснодарский край. Но в Абхазии, по мнению специалистов, ситуация пока достаточно благополучная. Наш сухумский корреспондент Елена Заводская выяснила, так ли это.
Массовая гибель пчел может подорвать основы существования растительного сообщества и продовольственной безопасности человека. Это связано с тем, что пчелы опыляют до 90% всех продовольственных растений, и резкое сокращение их популяции может спровоцировать продовольственный кризис. Вымирание пчел происходит по всему миру. Например, в Соединенных Штатах Америки, по сообщениям СМИ, за зиму погибает до 30% пчелиных колоний, а в Европе до 20%. Это явление получило название синдрома разрушения пчелиного роя, или его еще именуют пчелиным гриппом. Специалисты связывают это с использованием пестицидов и других химикатов. Оценить масштабы бедствия и назвать определенные причины затрудняются. В России массовая гибель пчел зафиксирована этим летом в 20 регионах, в том числе и в Краснодарском крае, граничащем с Абхазией. А как чувствуют себя абхазские пчелы и фиксируется ли в Абхазии их массовая гибель или сокращение численности? Даур Тугуш на протяжении многих лет возглавлял Ассоциацию пчеловодов Абхазии. Сейчас он является директором республиканского унитарного предприятия «Абхазмёд». Даур Тугуш заявляет, что популяции абхазской пчелы ничего в настоящее время не угрожает.
Сигналов о том, что у нас в Абхазии идет массовая гибель пчел, такого нету. Есть моментами где-то что-то происходит, но это большей части по вине самих пчеловодов бывает. Или же где-то кто-то кого-то не предупредил и, допустим, опрыскивает где-то химикатами фруктовые деревья или плодовые овощные культуры. В этом случае может погибнуть рядом находящиеся пчелы. Ну, это редкие случаи. А так массового поддержания тут пчел. Насколько я знаю, пчеловодов я вижу, они все довольны в этом году, урожай хороший, мед шикарный. Так что у нас состояние пчеловодческое на сегодняшний день, можно сказать, положительное.
Даур Тугуш уверен, что абхазская пчела по всем основным показателям превосходит известных науки пчел и является самой трудолюбивой и мирной.
Наша пчела еще в начале 19 столетия была признана лучшей пчелой мира. Эта пчела была спущена с горных районов, районов Псков. низовье. Эта пчела была названа высокогорная кавказская серая пчела, в кавычках абхазянка. Правда, везде работает научный институт и выводят пчел более спокойных, доброжелательных, которые не реагируют сильно на присутствие человека. Самое главное, отличительная особенность наших пчелы, это то, что у нее самый длинный хоботок. То есть она может доставать нектар из тех цветков, которые другие породы пчел не могут доставать. И работает наша пчела с позаранки до позднего вечера, и в дождливую погоду может работать. Печатка меда хорошая, положительная. Матка тоже имеет хорошие показатели. Она кладет яйца от 1,5 до 2 тысяч в сутки.
Ассоциация пчеловодов Абхазии официально объединяет до 200 человек, а по факту более 500 хозяйств занимаются производством меда. Это около 40 тысяч пчелиных семей. Они производят до 400 тонн хорошего меда в год. По мнению Даура Тугуш, развитие пчеловодства в Абхазии ограничено проблемами пересечения абхазо-российской границы. В России и в мире много новых препаратов для лечения пчел и технологий, облегчающих труд пчеловода. Но ввоз их в Абхазию и вывоз продукции очень затруднен.
Если бы мед вовремя реализовывался бы пчеловодами, они бы, конечно, гораздо больше приложили бы усилия, то есть и количество семян было больше, и меда было больше. У нас существует немного проблем с вывозом меда, с реализацией. Вот, но мы сейчас находим, где это возможно, людей, клиентов, чтобы договора заключить, чтобы можно было его партиями вывозить. Сейчас вот договариваемся, если все удачно пройдет, думаю, что в ближайшее время мы наладим это дело.
Несмотря на то, что популяция абхазской пчелы чувствует себя вполне удовлетворительно и угрозы нет, профилактика ведется. В тех селах и местах, где много пасек, по согласованию с Министерством сельского хозяйства стараются не использовать в борьбе с вредителями растений пестициды, а в случае обработки растений пчеловодов предупреждают, чтобы они могли защитить свои пасеки. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Швеция отправит на «Оскар» фильм «А потом мы танцевали». Это картина Левана Акина, шведского режиссера грузинского происхождения. Лента рассказывает историю любви двух танцоров-геев, чего оказалось достаточно, чтобы вызвать крайне неоднозначную реакцию в Грузии. Один из продюсеров «А потом мы танцевали» Кетти Данелия рассказала о том, с какими трудностями столкнулась съемочная группа, взявшись снимать картину о любви сексуальных меньшинств в Грузии. В рубрике «Гость недели» с Кетти Данелия беседовала наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Давайте начнем с того, как получилось так, что фильм на грузинском языке с грузинскими актерами отправляют на «Оскар» Швеции.
Фильм шведско-грузинский. Швеция внесла в него огромный вклад. Грузия – лишь малую часть. В Грузии, вероятно, не нашлось средств и желаний для финансирования. Мы принимали участие в конкурсе копродукции, но получили отказ. Со стороны Грузии мы получили лишь так называемое «cash rebate» в рамках программы «Film in Georgia». По законам копродукции, это так, страна, принимающая участие, должна внести какую-то денежную часть.
То есть фильм по папе швед, а по маме грузин, да? Или наоборот?
Что-то вроде того. Семья, одним словом. Кстати, участвует еще одна страна – Франция. Мы получили финансирование от Cinema Des Mondes. Именно тогда, когда у нас совершенно закончились деньги, использовали его на постпродукцию.
Таким образом, в принципе, и Грузия могла отправить фильм на «Оскар», да?
Конечно, просто я решила не вносить заявку, не стала рисковать. Вообще делать фильм – это всегда риск. Никогда не знаешь, что получится, как.
Трейлер фильма мы видели и примерно понимаем, о чем идет речь. Но все же расскажите, что это за история?
Этот фильм рассказывает о жизни современного молодого человека, грузина из Тбилиси, о трудностях, с которыми он сталкивается, о его стремлениях, о мечтах. Мираб — главный герой фильма. С детства учится, много занимается, чтобы попасть в главный ансамбль страны. Его единственная цель — стать сильным танцором. Но на этом пути он встречает много препятствий. В ансамбль попадает новый парень, Иракли. Очень хороший, намного более сильный танцор, чем Мираб. И там начинается их история любви. Все это развивается на фоне современной Грузии. Буллинг, российско-грузинский конфликт, история реальной, настоящей Грузии. Наш герой Мираб проходит весь этот путь для того, чтобы дойти до собственной, своей свободы. Все вместе дало очень эмоциональный, теплый, искренний фильм. Я очень люблю наш фильм. И, кстати, не только я. Он очень многим нравится. Я надеюсь, что мы добьемся нашей главной цели. Люди, которые увидят этот фильм, задумаются о том, что не стоит порицать и травить людей за то, что они живут так, как они хотят. Нам всей стране очень необходима эмпатия, иначе продвинуться вперед мы не сможем.
В одном из своих интервью вы сказали, что изначально задумывали фильм как более документальный, с реальными героями. Означает ли это, что он основан на реальных событиях?
Многое, как это обычно и бывает, изменилось в процессе работы. Изначально была идея снять в документальном стиле, то есть речь не идет о документальном фильме, а именно о стиле. Когда вы увидите фильм, вы поймете, что история каждого человека в этом фильме настоящая. Режиссер провел большое исследование, объединил множество историй и создал из них один фильм. В нем все основано на реальных историях. Все, что вы видите сегодня вокруг себя, это и есть наш фильм. Вероятно, каждый человек, который посмотрит его, сможет сказать: «О, это очень похоже на моего друга», или «Я такой».
Насколько я понимаю, и об этом говорил режиссер фильма, в процессе работы вы столкнулись с рядом препятствий. И одно из них касается национального балета Сухишвили, а точнее руководительницы Нину Сухишвили, которая, как рассказывал режиссер, блокировала танцоров и высказывалась в духе в грузинском танце, мол, геев нет. Сама Сухишвили позже отрицала это. Расскажите, с чем вы столкнулись, когда начали делать этот фильм?
Препятствия были все время. Когда ты начинаешь снимать фильм на эту тему, это уже препятствие. Все мне говорили, что я взялась за достаточно сложное дело. Грузинский танец воспринимается как некая святыня, которую якобы нельзя трогать. Так до меня доходила эта информация. Я лично не совсем понимаю, что значит «нельзя трогать». Эта традиция принадлежит мне, всему обществу так же, как и Нино Сухишвили. Поэтому оно и называется общественным достоянием. Так что препятствий было действительно много. Сейчас многие, возможно, будут отрицать определенные вещи, клясться в чем-то и разубеждать кого-то. Нет смысла. Впрочем, все, кто когда-либо прикасался к чему-то традиционному в нашей стране и представлял в несколько ином свете, я уверена, сказали бы, что нечто похожее было и с ними. Когда мы только начинали, обсуждали это с актерами, думаю, они до конца не понимали, на какой риск идут. Я все время повторяла им, что да, мы все берем ответственность, все вместе идем на этот риск. Но они лица этого кино, и, как правило, именно на них приходится главный удар. Я могу сказать, что на множество локаций у нас возникли проблемы. Мы их бронировали, нам подтверждали, а потом звонили и спрашивали: «О чем вы снимаете фильм?» Когда ты получаешь такой ответ, ты понимаешь, что связан с тематикой фильма, а вовсе не с тем, что локация занята. Когда ты хочешь сделать хороший фильм, но сталкиваешься с искусственными барьерами, это очень обидно. Хотя, возможно, именно из-за этих барьеров я так борюсь за этот фильм. В него было вложено столько, что, наверное, поэтому я и не внесла заявку в Грузии. Я не стала рисковать. Ты никогда не знаешь, какое решение примет жюри, будет ли оно основано на гомофобной почве или нет. Так мы решили внести заявку в Швеции, и это оправдало себя.
А сейчас за попадание в категорию «фильм на иностранном языке» вместе с вашим борется и другой грузинский фильм «Шиндиси», который выбрала Грузия. как вам такое соседство?
Прекрасно. Мой близкий друг Владимир Качарава, продюсер Шиндиси. Я видела этот фильм и очень за него болею. Рада, что мы двигаемся в одном направлении и желаю успехов Шиндиси и его съемочной группе. Сейчас мы на этапе, скажем так, скачек. Должно выясниться, кто вырвется вперед. Если я правильно помню, всего на данном этапе борются 46 фильмов.
А потом мы танцевали, ведет активную фестивальную жизнь.
После Каннского мы поехали в Одессу в июле. Были три приза, и все три получили мы. Гран-при мы разделили с украинским фильмом «Домой», а также выиграли в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший актер». Далее в конкурсной программе мы участвовали в Сараево. Там Леван Гелбахьяни взял приз за лучшую мужскую роль. Из внеконкурсных программ мы поучаствовали на фестивалях в Мельбурне, в Гонконге. Фестивалей столько, что мы даже все немного растеряны. В ближайшие месяцы наш график в этом смысле будет очень плотным. Мы очень рады и тому, что фильм был продан уже в 30 странах. Мы ожидаем, что будет еще больше, потому что в связи с «Оскаром» интерес к фильму будет расти.
Ну и главный вопрос. Когда фильм можно будет посмотреть в Грузии?
Я пока не называю конкретную дату по разным причинам, но могу сказать, что грузинский зритель его обязательно увидит, и будет это поздней осенью.
Это была Кетти Данелия, один из продюсеров «А потом мы танцевали». С ней беседовала наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская. Туристический сезон в Абхазии идет нынче с переменным успехом. Многое зависит от погодного фактора. На пятничной пресс-конференции руководителя Министерства по курортам и туризму республики побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Подобно тому, как в аграрной отрасли чередуются урожайные и неурожайные годы, так и в туристической удачные и неудачные сезоны. По крайней мере, в Абхазии так. Конечно, удачным турсезон не может быть в условиях политической нестабильности, обострения криминальной обстановки и так далее. Но если с этим все более или менее в порядке, решающим фактором оказывается погода. И о ней не раз заходила речь сегодня на пресс-конференции руководителей Министерства по курортам и туризму республики. Показатели посещаемости зарубежными туристами за первое полугодие превзошли показатели за соответствующий период прошлого года, довольно успешного. И многие объясняют это жаркими маем и июнем, в результате чего быстро прогрелось море. А вот в июле погода была неустойчивой, и только август восстановил обычные в этот пик сезона показатели турпотока. Заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамур Барциц сказал:
«Туристический сезон у нас нормальный в этом году, стабильный. Проводя аналогию с прошлым годом, мы можем сказать, что динамика у нас положительная. Но это все, как я хочу заметить, это все предварительные пока мисс итоги, потому что у нас впереди еще бархатный сезон, так называемый, месяц сентябрь. По окончании его мы уже тогда можем точно будем говорить об итогах летнего курортного сезона 2019 года».
Когда его спросили, как воплощается в жизнь программа по увеличению турпотока в Восточную Абхазию, он отметил:
«Сегодня Восточную Абхазию посещает в неделю около 10 тысяч туристов. В основном это паломнический туризм. Также пользуются популярностью источники железоводородные, Свиркинги. И активно набирает популярность город Порчал с его родовым источником и пансионатом, и водопадом».
Начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Министерства по курортам и туризму республики Саид Ажба назвал цифры посещаемости самых крупных туристических объектов в Абхазии.
«В Новоафонской пещере в этом году на 20 августа составляют 208 125 человек. Касаемо Рицинского реликтового национального парка, его пересекло уже на КПП Рицу 305 тысяч человек. прошлогодние показатели, тот же промежуток. Пещера 209 861 человек, Рица 308 435 человек. Но мы видим, что, конечно, есть небольшое отставание от прошлого года, но, как мы понимаем, туризм – это такая отрасль, на которую влияет множество факторов. И этот год у нас, вы знаете, был весьма погодно неустойчивый, вот в связи с чем, может быть, и сложились такие показатели. Здесь незначительные отставания, можно сказать.
Астамур Барциц развил эту тему.
Хотелось бы подметить, что в мае месяц мы начали с опережения. Опережали прошлый год на 10-15 тысяч по показателям. И, как я до этого говорил, июль у нас чуть просел. Сейчас, как бы это смешно ни звучало, нам некоторые директора отелей звонили. В июль месяц, вы сами знаете, у нас был дождливый. И в наше министерство они звонили и говорили, сделайте что-нибудь с погодой. Ну, если министерство по курорту и туризму могло бы влиять на погодные условия, то мы бы не работали в министерстве по курорту, а где-нибудь в канцелярии небесной.
Замминистра по курортам и туризму отметил, что выборы президента республики никак не отразились на курортном сезоне в Абхазии, так как все прошло в рамках правовых норм. А еще, по его словам, к минимуму было сведено общение туристов, которые приезжают на личном автотранспорте с сотрудниками ГАИ. И поток людей, приезжающих на личном автотранспорте, увеличился. По словам Саида Ашба, в 2019 году меньше туристов попались на уловки мошенников. Цитата. «В этом году мы создали горячую линию для приезжающих туристов, чтобы они прежде чем приехать сюда и прежде чем забронировать отель, могли получить как можно больше информации. Помимо точных адресов, контактов тех или иных отелей, мы также консультировали о том, какие документы нужны людям для визы, для пересечения границы. Очень много звонков было из-за Уралья, Камчатки, дальних районов России. Горячая линия пользуется спросом среди туристов». Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Какие профессии наиболее востребованы в Южной Осетии? В рубрике «Голоса». С жителями Цхинвали общалась наш корреспондент Зарина Санакоева.
Какую профессию вы считаете самой престижной на сегодняшний день в Южной Осетии?
Самая престижная профессия, как и была, это есть профессия преподавателя. Потому что это наше будущее. Я думаю, что вот эта профессия самая престижная, но малооплачиваемая.
Ну, на данный момент престижная, я считаю, работа психолога. Потому что она на данный момент очень актуальна, и есть много проблем, связанных с психикой, поэтому... Потому что эта профессия очень актуальна и очень важна на данном этапе. Потому что все-таки отголоски войны, все в психике людей присутствует и проявляются уже соматические заболевания по этому поводу. Я сама тоже по профессии психолог, я чувствую то, что эта профессия очень нужна и необходима.
Как вы считаете, какая профессия сейчас у нас в Южной Осетии самая престижная?
Не знаю, я думаю, может, юрист или экономист. Вообще, наверное, профессия парикмахера или маникюрщица. Ну, я так считаю. Потому что сейчас, если хорошо зарабатывать, то это престижнее, нежели иметь хорошую профессию и не зарабатывать деньги. У нас хорошо зарабатывают именно стилисты, визажисты, парикмахеры и дизайнер по ногтям. Ну, я сама экономист и знаю, что на этом не очень хорошо зарабатываю. Вот и все.
Как вы считаете, какая профессия на сегодняшний день самая престижная у нас в республике?
Знаете как, на этот вопрос трудно ответить. Наверное, все-таки я считаю, что педагогическая работа очень важная, потому что все другие профессии, они идут со школы от учителей, от учебы, от образования. И я думаю, что все-таки образование важно, и педагогическая работа важна.
Это несомненно, это важно, но это престижно.
Почему нет? Воспитание подрастающего поколения очень даже престижно. Конечно, это не в такой уже степени, как раньше было, но все равно есть.
Престижным являются юридические, экономические специальности. А по мне так, плохой юрист лучше хороший кафельщик или хороший плотник. или хороший маляр, чем плохой юрист. Так что мне кажется, когда люди все идут в мединституты и в юридические вузы, и в экономические вузы, то это не совсем правильно. Конечно же, материальная сторона – это не на последнем месте. Хочется заработать деньги, хочется содержать семью. Ну, к сожалению, у нас с зарплатами тоже не очень хорошо в государстве. Ну, так, сейчас повысили определенным категориям, ну, там, до уровня Северного Кавказа якобы довели, там, например, ту же милицию, ну, это определенная небольшая кучка людей.
Как вы считаете, какая профессия у нас сейчас в республике самая престижная?
Депутат. Без комментариев, потому что они и зарабатывают больше всех, и разъезжают по разным городам и странам. Так что я считаю, что это самая престижная профессия у нас в республике. В принципе, особо ничего не делает. Даже не президент, именно депутат. Да, у него все-таки большая ответственность, а вот у депутатов не жизнь, а малина. Поэтому, если бы меня спросили, кем я хочу стать, я бы стала депутатом.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Вау.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цханвали половина девятого, а это время региональных новостей. Квадрокоптер, который вел видеонаблюдение около села Цнелис, сбит выстрелами с грузинской стороны, сообщил КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия. Как сообщает Кавказский узел, блокпост, установленный грузинскими военными около села Цнелиси, усилил напряженность на де-факто грузино-осетинской границе. Юго-осетинская сторона потребовала убрать блокпост, пригрозив принять законные меры по обеспечению безопасности границы и местных жителей. Представители грузинской стороны сочли доводы представителей юго-осетинских властей недостаточно аргументированными. При этом стороны признали необходимость решать споры посредством конструктивного диалога. Сегодня утром съемочный квадрокоптер, предоставленный юго-осетинским силовикам, осуществляющим гуманитарную операцию по обеспечению безопасности жителей Цнелис, вел видеонаблюдение в районе де-факто границы. Со стороны грузинского села Коби Хашурского муниципалитета по квадрокоптеру без какого-либо предупреждения был открыт плотный ружейно-пулеметный огонь, сообщила пресс-служба юго-осетинского КГБ. В результате квадрокоптер был сбит и упал в районе линии государственной границы Южной Осетии и Грузии, говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook. На территории, прилегающей к селу Абано Карельского муниципалитета, беспилотный летательный аппарат, принадлежащий оккупационным силам, так называемый квадрокоптер, столкнулся в воздухе с так называемым квадрокоптером, принадлежащим гражданскому лицу, что привело к повреждению и падению обоих беспилотных аппаратов, сообщили Интерпресс Ньюс в службе госбезопасности Грузии. По их информации, заявление представителей властей самопровозглашенной республики Южная Осетия о том, что якобы данный дрон был сбит грузинскими полицейскими с применением огнестрельного оружия, не соответствует действительности. Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Болгарии Руменом Радзевым, сообщает пресс-служба грузинского президента. В ходе встречи президент Болгарии вновь подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности Грузии, отметив, что Болгария является надежным партнером Грузии. Кроме того, на встрече были затронуты последние события в Грузии и существующие угрозы. Стороны также обсудили дальнейшее углубление экономических связей между двумя странами и вопросы безопасности Черного моря. По сообщению пресс-службы президента, Грузия активно сотрудничает с Болгарией в плане углубления отношений с НАТО и Евросоюзом. Болгария является сторонником евроинтеграционного пути Грузии. Саломе Зурабишвили находится с рабочим визитом в Республике Польша. В рамках визита президент Грузии встретилась со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который пригласил Саломе Зурабишвили на Украину. В Польше Саломе Зурабишвили принимает участие в церемонии, посвященной 80-летию начала Второй мировой войны. Это были основные региональные новости к этому часу. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». 23 августа в Берлине убили Зелимхана Хангашвили, чеченца, гражданина Грузии, участника Второй русско-чеченской войны. Он был полевым командиром, воевал на стороне Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. В нашей традиционной рубрике «Только хорошие новости из Чечни» Александр Черкасов вспоминает расстрелы бойцов чеченского сопротивления за границей.
В пятницу 23 августа в центре Берлина был убит выходец из Чечни Зелимхан Кангашвили. Убийцу с российскими документами на имя Вадима Сергеевича Соколова взяли по горячим следам. За неделю различными, очень независимыми экспертами было немало написано и сказано. И про то, что уж больно все коряво было организовано и исполнено. Определенно работали не профессионалы, а дилетанты. И про то, что причиной всему кровная месть в связи с одним инцидентом 2012 года в горах Грузии. И про то, что определенно виноваты и причастны грузинские спецслужбы. И про то, что покойный не заслуживает жалости и, в общем, достоин такого финала. И так далее. Наверняка очень независимые эксперты еще много чего добавят к сказанному. Выстрелы в парке недалеко от Рейхстага в районе Моабит оказываются слишком неуместными и несвоевременными для российского начальства. А пока что я позволю себе несколько очень частных замечаний. Такие вот убийства чеченских полевых командиров, да, про Зелимхана пишут гражданин Грузии, хотя и родился он в Подлиском ущелье, полагаю, активным участником второй чеченской, полевого командира среднего звена, вполне уместно называть выходцем из Чечни. Так вот, убийства бывших чеченских полевых командиров, политиков и президентов имеют давнюю историю. 15 лет назад, в 2004 году, был убит Зелимхан Яндарбиев, преемник Джохара Дудаева, убитого в 96-м. Тогда, в Катаре, убийцы тоже были пойманы по горячим следам. И не только потому, что свое черное дело сделали не через прокси, не наняв местных исполнителей, а сами, сверкая своими славянскими лицами. И не только потому, что машину арендовали на себя. И не только потому, что оставили массу следов в машине и в номере отеля, например, обрезки проводов и изоляции. Это все да, но была еще одна причина. Не в обиду катарской полиции, она все-таки не немецкая, не австрийская. И у тех, кто общественно опасным способом убил Яндарбиева, был ранен его сын, вообще еще могли люди пострадать при взрыве, было время, чтобы скрыться. Что же им помешало? Осведомленные источники утверждают, что помешали ведомственные традиции. В кои-то веки выехавшие за бугор спецы не отправились домой ближайшим рейсом, а двинулись покупать подарки начальству. Как иначе? Без этого ведь можно лишиться перспективы новых загранкомандировок, на что и потратили часы драгоценного времени. Это стоит помнить, когда мы читаем про профессионалов из ГРУ, которые просто не могли чего-то там сделать. Это стоит помнить тем, кто не верит в причастность полковника Квачкова к покушению на Чубайса, профессионал, где не мог так облажаться. Или зачем задержанному в Берлине Соколову был нужен при себе конверт с крупной суммой денег? Мало ли зачем. Возвращаясь к нашей истории, отметим, что последствия катарского убийства все-таки удалось, в общем, замять. Двоих незадачливых подрывников выдали в Россию, где их встретили красной ковровой дорожкой, и больше их никто не видел. И убийство Сулима Ямадаева в 2009 году в Объединенных Арабских Эмиратах тоже удалось как-то урегулировать. В конце концов, по законам шариата, убийство есть дело частного, а не публичного обвинения, и примирение сторон помогает закрыть дело. Но в Европе эти законы не действуют, последствия куда более серьезные и долгосрочные. И полиция работает чуть быстрее, хотя не всегда. 10 лет назад, в том же 2009 году, в Бени был убит Умар Исраилов, бывший охранник Рамзана Кадырова. Он бежал из Чечни, из России, а затем подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Исраилов, бывший боевик, обвинил главу Чечни в том, что тот пытал его в 2003 году, принудив в итоге к службе, а после его бегства держал в заложниках его отца. Причем убийство Исраилова австрийская полиция вполне могла предотвратить. В середине 2008 года некто Артур Денис Султанов, он же Курмакаев, безуспешно пытался уговорить Исраилова вернуться, а затем от имени Кадырова стал угрожать и требовать, чтобы Умар отозвал свою жалобу из Страсбурга. После заявления Исраилова в полицию Курмакаев был задержан и дал подробные показания. Но австрийские власти испугались открывшемуся. Наверное, они мысленно произнесли, как бы все это развидеть. и ограничились высылкой Курмакаева в Россию. Там он находился в розыске за уголовные преступления и тут же был арестован. Но никакие адекватные меры по защите Исраилова австрийскими властями приняты не были. Однако после убийства полиция действовала быстро, организаторы и пособники были арестованы и преданы суду. Однако исполнитель Леча Богатыров сумел бежать в Чечню, где стал командиром подразделения кадыровцев, базирующихся в селе Побединское. Возможные заказчики не были допрошены. Рамзан Кадыров отказался выступать в суде в режиме телеконференции. Теперь антитеррористический департамент австрийской полиции назвал готовившую убийство группу террористической сетью на территории государства. Ведь, по сути, из чеченских эмигрантов в Австрии было организовано нечто сходное с оперативными группами НКВД в 30-е годы, убивавшими лидеров эмиграции, от белых генералов во Франции до Троцкого в Мексике. Венское убийство получило широкий резонанс, тем более, что австрийская полиция предоставила СМИ показания, данные Курмакаевым. В течение 10 лет в Старой Европе подобных убийств не было. Они продолжались за ее пределами, в Турции или Украине. Никогда не было, и вот опять. Теперь для официальной Москвы берлинское убийство создает очевидные проблемы. Поставлены под угрозу усилия, потраченные на выстраивание отношений с Германией и Европой в целом. Это смятение объясняет слова путинского пресс-секретаря Пескова о том, что якобы это дело не имеет отношения к российскому государству, к официальным органам. Так что нам придется выслушать еще немало заявлений о том, каким плохим человеком был убит Ихангашвили, о кровной мести, о грузинских спецслужбах и так далее. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
20 лет назад, летом 1999 года, между Москвой и Грозным возникло напряжение, которое осенью перешло в вооруженное наступление российских войск на Чеченскую республику, несмотря на подписанное сторонами Хасавюртовское соглашение. Поводом к началу Второй русско-чеченской войны стала попытка вторжения боевиков в Дагестан во главе с полевыми командирами Шамилем Басаевым и Хаттабом. В сентябре произошла серия взрывов жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Война должна была закрепить у власти никому неизвестного подполковника КГБ Владимира Путина, который как раз тогда занял пост главы государства в качестве исполняющего обязанности президента. Сегодня мы вспоминаем августовские события с политологом и президентом Международного общественно-политического движения Ассамблея народов Кавказа Русланом Кутаевым.
Чем вы занимались между Первой и Второй войной? И помните ли вы, как вот были какие предпосылки, что Вторая война будет?
После Первой войны указом президента Яндарбиева, исполняющего обязанности президента, я был назначен вице-премьером по связи с Россией и странами СНГ в 96-м году. А потом то, что я поддержал Аслана Масхадова, выдвижение его в президенты Чеченской республики, Яндарбиев своим указом снял меня. После избрания президентом Чеченской республики Масхадова я был помощником президента по особым поручениям в ранге вице-премьера. И все события, которые происходили в это время, я не только был свидетелем всего этого, я был участником, достаточно серьезным игроком вот во всех этих событиях, которые происходили на моих глазах.
А вот эта радикализация, почему Аслан Масхадов не обратил внимания на опасность? И еще работу ФСБ, конечно, в республике.
Ну, очень многие люди просто фантазируют, сочиняют всевозможные сказки по поводу того, что Аслан Масхадов был слабый, Аслан Масхадов, это другое. Ситуации, в которой тогда находилась чеченская власть, чеченский президент, какие-то другие кардинальные шаги делать, предпринимать какие-то действия, абсолютно он не имел возможности. С самого начала, с момента подписания в Хасавюрте соглашения, когда Лукин там же в Хасавюрте заявил, мы подписываем соглашение, но мы обязательно придем обратно, назад, и мы отвоюем Чечню. Вот с таким смыслом было сделано заявление Лукиным, и в последующем известно, как Александр Лебедь говорил, что для того, чтобы давить этих волков, я готовлю волкодавов и так далее. То есть настроение российского руководства, оно было понятно, оно было ожидаемо. И с самого начала все знали, по крайней мере, мы знали, что это произойдет. Вопрос в другом. В любом случае, вот когда у меня спрашивают, могла ли вторая война состояться или нет, я настойчиво снова говорю, да, мы эту войну не смогли бы избежать. Возможно, мы его могли бы оттянуть на какое-то время. Причина была обозначена. Это унижение, этот позор. Россия из страшного жандарма, который боялся весь мир, превратилась в смешного, воображаемого из себя государства. Мощь и сила России, оно было продемонстрировано в Первой войне, и это они простить никогда не смогли бы. И поэтому единственное, что успешно сделали российские спецслужбы, они развели чеченское общество. Они развели его настолько на разные фрагменты, что, собственно говоря, чеченская государственность во времена правления Масхадова была значительно слабже, чем это было до Первой войны во времена правления Джохара Дудаева. И вся энергия, которая была при отсутствии каких-либо ресурсов, имеется в виду денежных, финансовых ресурсов, Масхадову приходилось нивелировать вот в этой серьезнейшей борьбе спецслужб, когда повсеместно вербовались и откровенно очень многие сотрудничали с российскими спецслужбами, они шли на поводу, брали деньги, и это все направлялось против единого управления, против президента Масхадова. И оно было настолько очевидно, что готовится, во-первых, дискредитация чеченской государственности, что чеченцы не в состоянии создать свое государство, что чеченцы генетические бандиты, которые что-либо организованное, государственное, законопослушное создать не могут, во-первых. И во-вторых, это надо было вот хотя бы видимость создать того, что вторжение в Чечню оправдано. Но самое важное, самое главное, единое общество, чеченское общество, которое, по крайней мере, выражало бы мнение одного народа, оно было разобщено. Фрагментарное чеченское общество. Никакой общий рисунок этого общества не был виден. И поэтому воевать с чеченцами, с чеченским государством большого труда не составляло. Как раз все было подготовлено. Просто и случай подошел очень нужный. Если Первую войну они затеяли для того, чтобы в 95-96 году приватизировать нефтегазовый промышленный комплекс незаметно под шум этой войны, а я имею в виду вот эти олигархи, эти преступники, то Вторую войну они затеяли, чтобы из неизвестного подполковника сделать президентом. В 2005 году я встречался по инициативе Павла Грачева под Тулой на одной из дач, мы с ним целый день провели вместе, он третий раз после его приглашения, он зазывал меня, и в принципе разговор был такой, он мне говорил, после того, как мы с Джохаром Дудаевым во Владикавказе выпили шампанское и договорились, что никакой войны быть не может, что надо каким-то образом найти общие вещи соприкосновения. Когда я прилетел в Москву и хотел встретиться и передать Ельцину, дословно передаю его слова. Меня к Ельцину не пустили глава администрации Филатов, госсекретарь Бурбулис и Шахрай. Они брызгали на меня слюной и говорили, мы никогда в жизни не допустим, чтобы Борис Ельцин и Джохар Дудаев встретились. Чеченцы в России контролируют все. Нам надо поджечь их дом, чтобы они побежали тушить пожар в своем доме, пока мы будем приватизировать нефтегазовый комплекс в России. Вот это прямая речь, если вот таким образом вычленить из всего того, что мне рассказывал Павел Грачев. Мы понимаем, что делалось, как оно происходило. Но, к сожалению, не хватало ни ресурсов, ни сил для того, чтобы противостоять вот всему этому.
То есть Чечня была обречена?
Без всякого сомнения. Ведь в 99-м году в санатории я когда приехал домой, это было в Железноводске, и как раз это было время, когда с территории Чеченской Республики вторглись в Дагестан и так далее. Я ведь тогда, это было в пятницу, на Рузбан намазе я видел, я до этого встречался с Масхадовым, я говорю, почему они туда полезли, в Дагестан? Это же провокация, это очевидная провокация. Он говорит, я не знаю. Как не знаешь? Я говорю, ты не говорил с Басаевым? Он говорит, я не говорил. И тогда, после этого разговора, на второй день или в тот же день, скорее всего, на второй день, пятничную намаз совершили, там Басаев тоже был. Я после основного намаза на сунну остался, и когда Шамиль уходил, я там крикнул, чтобы он подождал. Мы с Шамилем Басаевым немножко имели такие напряженные отношения. Не все напряжения ждали. Потом я говорю Шамилю Басаеву, почему вы вторглись в Дагестан, тут разные разговоры ходят. Ты что, мне говорит, допрос устраиваешь? Нет, я говорю, я тебе допрос не устраиваю. Я хочу знать от первого лица, что произошло на самом деле. И вот мы с ним, когда у Дугова зашли, там у него столовка была небольшая, и у Дугова. И когда он выходил, я говорю, нет, ты не уходи у Дугова. Ты должен быть свидетелем нашего разговора. И вот когда мы с Шамилем Басаевым говорили, он объяснил, почему, в чем причина, почему все-таки они вторглись в Дагестан. В Урус-Мартане, в Чеченской Республике, проживала достаточно серьезная группировка из аварцев, возглавляла его Багаудин Кибетов. Шамиль говорит, Багаудин пришел ко мне и говорит, что нам Магомедов, Магомед Али, сказал подобно тому, что даргинцам дали в Чабан-Махи и Карамахи создать такое шариатское правление в Сумыдинском районе. Шамиль мне говорит, он тогда сказал Багаудину, Багаудин, это провокация, они вам не дадут, они против вас совершат какие-то действия. И тогда Багаудин обвинил Шамиля, вы чеченцы завидуете нам, аварцам, вы всегда там против нас там что-то имели и так далее. Это мне Шамиль Басаев рассказывает. Я тогда сказал, это не против вас, аварцам, провокация, это против нас, чеченцев, провокация. Против вас они сейчас какие-то действия противоправные, преступные совершат, и тогда нам придется вас защищать. Он говорит, так и получилось. Недели две не прошло, говорит. Багаудин, говорит, со мной связывается по рации или по телефону, я не знаю, но они там говорили по передатчику какому-то. Нас окружили, нас убивают, мол, придите нас спасите. И тогда, говорит, Шамиль, я ему говорю, я же тебя предупреждал, мы не можем прийти, это повод и основание для того, чтобы они вторглись в Чечню. И тогда Багаудин, я дословно говорю, что говорил Басаев, и тогда Багаудин ему сказал, в судный день перед Аллахом я буду свидетельствовать, когда нас, мусульман, дагестанцев убивали, что вы, чеченцы, не пришли на помощь. И вот сложилось таким образом, что чеченцы вынуждены были пойти на выручку своих братьев по вере аварцев. Но их ждали в Сумыдинском районе. Басаев был потрясающий военачальник, именно военачальник. База российских войск находилась не в Сумыде, а находилась в Ботлевском районе. Так вот, они ждали его в Сумыде, а он совершил нападение на Ботлевский район. Он полностью раздербанил то, что могло бы потом в последующем пойти против них. И вот в Сумыде он освободил. А вот когда Россия потерпела поражение там, они в отместку оттуда вот Сумаду спускались, окружили Чабан-Махи и Карамахи и начали там их убивать. В эти дни ко мне приезжал Надыр Хачилаев, он был у меня в Грозном, он говорит, женщины с детьми, с белыми флагами из Чабан-Махи и Карамахи выходят, по ним прям по целям стреляют и убивают их. Поэтому я почему это все рассказываю? Это все было задумано. Это была провокация, многопрофильная провокация. Если бы их не заманили бы туда, в Дагестан, все равно что-то произошло бы. В Шилковском районе, убив пограничников чеченских, несколько человек, они вторглись 15 километров вглубь на территорию Чеченской Республики. Это все было настолько предсказуемо, это все было настолько ожидаемо, что просто слепой и глупец мог не знать, что это все раскручивается для того, чтобы вести войска и новую войну против чеченцев и против чеченской государственности.
Что стало потом с этим Багаудином Кибедовым?
Я не могу сказать, я его историю не могу отслеживать. По-моему, он живой. Вот где он находится? Я с его братом Аббасом виделся еще до того, как меня посадили. Это было, я с ним последний раз общался, когда выездное заседание Совета по правам человека при президенте России, там Федотов, Алексеев, вот Сванидзе, ну все, что там представляло в высшем совете при президенте России 3 дня там или 2 дня в Махачкале была конференция, я тоже принимал участие. Там мы с Аббасом общались с братом Багаудина. В то время, по крайней мере, он был жив. Я не могу сейчас сказать, где он находится и какова его судьба.
Уже несколько веков Кремль, Москва уже научились использовать именно религиозную больную точку чеченцев. Вот именно там можно их хорошо разделить. Вот это явилось самым слабым местом в борьбе за независимость.
Ну, религиозный фактор они использовали для того, чтобы хотя бы так видимое поддержка западных стран, ну, чтобы они имели основание не поддерживать стремление чеченцев к независимости. Хотя, могу с достаточной уверенностью сказать, и Вторая война, без всякого сомнения, были консультации с Соединенными Штатами Америки, они знали об этом, и то, что чеченцев приносят очередной раз в жертву, знали все те, кто, в принципе, могли бы заступиться за чеченцев, хотя бы слово сказать. Вот это даже видимость того, чтобы каким-то образом это сделать, оно было завуалировано. Это все делали именно тему религиозную, составляющую Чеченской Республики. Они настолько серьезно обозначили ее, и вот из нее как раз вот этот международный терроризм и так далее, вот эти сказки и появились, исходя из достаточно серьезно подготовленного проекта. Очень многие ведь абсолютно не подозревают, что они являются пешками в чужой игре, ведь поводились на это, искренне хотели исламского государства, где справедливость могла бы торжествовать. Искренне на это все попадались. На самом деле, те, кто платили деньги, они и висели веревочками, они и вот создали то, что создали, и каким образом Вторая чеченская война, ни в коем случае не кампания, именно война. И в этой войне чеченцы были поданы вот в таком свете. А такие государства, которые, в принципе, могли бы поддержать исламские государства, святая святых, где все святыни находятся, Саудовская Аравия, там и другие, никакого отношения к исламу не имеют. Они погрязли в коррупции. Ожидать что-то от этих горе-исламских государств тоже не приходится. А почему? Я думаю, что и чеченцы, и остальные народы Кавказа понимают и осознают, только единый Кавказ. У нас ментальность одна, у нас нравы одни, у нас культура одна. Только кавказцы должны быть вместе. Только кавказцы вместе смогут создать мощное государство. На Кавказе живут люди невероятной дерзости, смелости, а это пассионарии, которые могут удержать кого угодно и где угодно. И поэтому святая святых, кавказцы должны двигаться друг другу навстречу, если они хотят выжить, если они в этом мире хотят существовать. Только Кавказ, объединенный, большой, сильный Кавказ.
Вот именно по религиозному вопросу были разногласия между правительством в лице Масхадова и Кадыровым. Вот этот нерешенный вопрос, Масхадов предполагал, что он метнется на сторону России, что он поедет в Москву и попросит там помощь.
А там предполагать не надо было. В 98 году Кадыров вкупе с очень многими людьми, там же были и Ямадаевы, там же был и Адгиреев, и другие. В Кизилюрте под патронажем Магомеда Толбоева, тогда секретаря Совета Безопасности, они встречались с руководством ФСБ, тогда ФСК, по-моему. Они уже проводили консультации, они уже в то время имели достаточно хорошо налаженные связи. И поэтому это Масхадов знал, и это все достаточно откровенно делалось на глазах, и они сами этого и не стеснялись, и не скрывали. Только это все делалось так под благовидным предлогом, что они противодействуют ваххабизму, международному терроризму и так далее. И этот лозунг «традиционный ислам», который в свое время Таджиддин ввел в понятие, нет такого вообще, это придуманный термин, ислам он един. Он или есть, или нет его, традиционный. Но в принципе, по определению российских властей, точно так же, как сегодня в православии, там, христиане, человек, который никогда не склонил голову даже перед иконой, он называет себя христианином. Так вот, мусульманин, который называется мусульманином, но делает самое мерзкое, самое небогоугодное, совершает мерзкие дела, вот это и есть традиционный ислам. Называться ты можешь кем угодно, но только ты должен делать то, что угодно вот этим правителям преступным. А когда человек хочет просто придерживаться своей религии, они тут же на него навешивают ярлык ваххабиста, террориста, международного, еще фундаменталиста, еще чего-то, что только не выдумывают. Вот это и есть разница, и поэтому оно было совершенно очевидно. Религиозная карта разыгрывалась. Это было на руку тем, кто социальный вот этот специальный заказ был запущен, под этот заказ и работала пропаганда. Летом 2000 года вышел в Ингушетию, политические и правозащитные неправительственные организации собрались. Там мы провели конференцию, где меня избрали председателем Объединенного комитета политических партий и неправительственной организации Чеченской Республики. И мы там 1.5-2 года активно занимались именно тем, что всякие голодовки, марши мира. В 2001 году уже создали общество российско-чеченской дружбы, где я был сопредседателем со Стасом Дмитриевским. Игорь Каляпин тоже принимал самое активное участие в этой работе. И поэтому эти дни, эти часы я просто с невероятной энергией работал против произвола тогда российских властей, российских военных. Я был экспертом ПАСЭ по Чеченской Республике, со мной и другие там были. И там, и везде доказывал, что вот эти бессудные казни, похищения, убийства чеченцев, что правозащитные неправительственные организации должны иметь право присутствовать, когда села окружают, когда они людей похищают и так далее.
Это был Руслан Кутаев, политолог и президент Международного общественно-политического движения «Ассамблея народов Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.